Слава Богу, братья и сестры, ведет и доведет до той цели, которую Господь направляет на сегодня. Слава Ему! Пожалуйста, присаживайтесь. Наше летнее служение предполагает такую возможность, может быть, больше рассуждать над Словом Божьим. Мы ждем благословения от пения хора, хористов наших. Это время близко. Ну, а сегодня, имея время, возможность больше рассуждать над Словом Божьим, давайте также обращаться к Нему, как источнику жизни, наставления, утверждения нашей веры. Я думаю, что христианин – это человек, который не только рассуждает над Словом Божьим и живет небесными принципами и духовными какими-то определенными благословениями, переживаниями, но это человек, который внимателен к тому, что происходит вокруг него. Важно ли нас, в том числе, братья и сестры, анализировать, оценивать, рассуждать над тем, что происходит вокруг нас? И говоря о мире, говоря о людях, говоря о том, что происходит сегодня вокруг нас, думаю, вы согласитесь с утверждением, что все меняется. Мир этот меняется. Я хочу сказать, что, во-первых, меняется достаточно быстро, или, по крайней мере, гораздо быстрее, чем это происходило, может быть, даже несколько там, десятилетий назад. И если раньше определенные изменения происходили достаточно медленно, там целые поколения проходили и так далее, пока можно было увидеть, что произошло или как изменилось то или иное, то на сегодняшний день не надо уже и жизни поколений. На наших глазах происходит то, что происходит. И я говорю не только о том, что мы там информационнее стали, там технологии развиваются, и если раньше ездили на бричках, сейчас ездим там на машинах, и скоро там и летать уже будем там, и так далее. Я даже не про это говорю, я говорю о состоянии людей, я говорю о состоянии отношений между людьми, а вообще о самой личности, о самом понимании сущности человека меняется и очень быстро. И второе – это то, что меняется, к сожалению, не в лучшую сторону. Меняется при всем том, что цивилизованные люди, вроде бы там демократия, там еще что-нибудь там, но люди становятся хуже. Но не к лучшему происходят эти изменения, не к лучшему этот мир изменяется. Если раньше что-то было плохо, и люди говорили, да, действительно, это неправильно, это плохо, даже сама культура, может быть, человеческая говорила, что нельзя так поступать, то на сегодняшний день люди делают еще хуже. Или поступают еще хуже. Если раньше это даже на мысли не приходило какому-то человеку что-то делать или каким-то образом поступать, то сегодня это уже делают и более того говорят, что это правильно, и так должны поступать и делать все, если вы хотите называться современными и продвинутыми людьми. Знаете, мир разлагается, мир растлевается. Это то, что действительно Писание, или как Слово Божие говорит, что это в том числе то, чем будет отличаться это последнее время. Но когда мы говорим о нас с вами, хочу сказать, что в том числе мы должны изменяться, братья и сестры. И вектор этого изменения, конечно же, должен быть совершенно иным от того, что я говорил, когда говорил о мире. Мы должны изменяться. Мы не должны, как христиане, как церковь, лично каждый из нас, остановиться в каком-то своем положении или в таком состоянии стагнации, когда люди говорят, законсервировался, ну и все. Консервирует мертвое, чтобы оно не гнило. Живое растет, изменяется и движется. Аминь, скажите. Вопрос куда? Вопрос во что изменяться или каким образом преображаться? И сегодня хочу напомнить, чтобы так помнили, знали. Иногда люди говорят, вот, подменяли все христианские праздники тут, братья. Там, да никто ничего не отменял. Братья и сестры, ну так принято, празднуется праздник преображения Господня. Поэтому сегодня в определенном смысле хочу поздравить вас с этим праздником преображения Господня. И есть определенное событие в жизни Иисуса Христа, когда Он поднялся на гору с некоторыми учениками своими, преобразился. И действительно, это не особое откровение, явление Царствия Божия было, когда за этой тленной, видимой человеческой, может быть, обликом человеческим Иисуса проявилась Его божественная сущность. Воссиял великий свет, ученики пришли в изумление. И сегодня действительно уместно и вспоминать, впрочем, но не только вспоминать. Всякий раз мы говорим, что каждый христианский праздник предполагает сегодняшнее современное его применение, и важность его для нас не менее важна. Люди называют спасом. Не просто преображение, спас там у кого-то яблочный, какой-то медовый, у кого-то там еще какой-нибудь там. Один спас сейчас, потом спас. А кто кого спас, от чего спас, для чего спас? Никто даже мало, по крайней мере, задумываются люди. Но на самом деле преображение Господне – это то, что можем сегодня мы с вами переживать, когда проявляется сила Божья. Когда мы с вами действительно подпадаем под действие, изменяющее действие этого преображения. Интересно само слово греческое, слышали, наверное, метаморфоза. Иногда люди говорят, вот со мной метаморфоза произошла. То есть произошло что-то такое, ну, не очень приятное, что-то такое неожиданное, и что, может быть, человека поставило какое-то глупое положение. Метаморфоза произошла. Но это очень важное слово, потому что слово покаяние, метаноя, греческое, предполагает изменение мышления. Метаморфоза – это изменение содержания, сути. И вот когда мы говорим о изменении нашем, это то, о чем мы пели, в том числе сегодня, когда я к Тебе, Господи, приближаюсь, я что? Я преображаюсь. Молитва в том числе, мы слышали сегодня важность молитвы в жизни христианина, это то, что позволяет нам изменяться, преображаться, двигаться дальше. Святой освящается еще. И если мы говорим о совершенстве, мы должны стремиться к этому совершенству и достигать зрелости во Христе Иисусе. И поэтому преображение – это когда, взирая на славу Божью, мы преображаемся тот же образ, Его образ, как от Духа Господня, как написано. И для нас преображение – это не просто, когда Петр сказал: «Господи, ну как хорошо нам тут быть? Все, поставим трекущие, ты, мы здесь, и все, и никуда нам больше не надо идти». Нет, преображение Господне сводится немножко к другому, не когда нам хорошо здесь быть, а когда Бог говорит с довольством, взирая на нас: «Это сын мой, это дочь моя, который принимает или достигает моего образа», когда мы становимся благоуханием Христовым для Бога, в том числе и для этого мира, когда наша жизнь не просто гора сияла светом великим, а когда наша жизнь становится светом. И действительно, многие люди могут отличить тогда мрак, который сегодня светом они называют, от истинного света. Да поможет нам Господь преображаться. Я хотел бы сегодня рассуждать, действительно, каким образом нам приобретать эту новую природу, небесную природу. И не только сводя все это к моменту покаяния. Иногда мы говорим: вот момент покаяния, стал человек иным человеком, и все, и на этом точка. Это неправильно, это неверно. Потому что момент покаяния – это первый момент, первый шаг. Но и вся последующая наша жизнь и отношения со Христом достигают в том числе этого изменения. Евангелие от Луки, 19 глава. С первого стиха давайте прочитаем одну очень поучительную для нас, верю в это, историю. 19 глава, 1 стих и чуть ниже. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам четверть. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Одна из многих библейских историй, одна из многих судеб или жизни людей, которые были радикально, кардинально изменены. И сегодня вот на образе этого Закхея я хотел бы немножечко и к нам в том числе порассуждать и нам определенные уроки извлечь из этого места Писания. Прежде хотел бы опять же немножко вернуться к тем людям, которые нас окружают. И думаю, что в этом окружающем нас количестве людей есть таковые, о которых, ну так люди по-народному говорят, горбатого могила исправит. Ну, иными словами говоря, там все, это уже неизменяемый человек, конченый человек, ничто его не изменит, никак его не исправишь, и могила только. Ну, могила никого никогда не исправляла, но люди так говорят, горбатого исправит. И на самом деле, что есть такие люди, Как ты не пытайся его увещевать, как ты не пытайся его дисциплинировать, как ты не пытайся взывать к его совести, каким образом не пытайся его обуздывать. Кого-то там, ну, условно говоря, даже в ЛТП там где-то отправляют, чтобы освободился от алкоголя, кого-то там еще каким-то образом, а с него говорят, как с гуся вода, не меняется. Еще неизменчивый человек, барс, как написано в Слове Божьем, пятен не меняет. И порой даже у нас веры не хватает, что это может что-то в жизни этого человека поменяться. Неизменен. Когда, немножко мы уже слышали сегодня о тех временах коммунистических, действительно первое, что провозгласили как духовный принцип, свой духовный принцип, весь мир там мы разрушим до основания, а затем мы свой новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. И знаете, для того, чтобы этот новый мир построить, для того, чтобы из этой грязи стали князьями, действительно, люди, идеологи понимали, что нужен новый человек. Со старыми людьми, старыми отношениями, старыми принципами нового мира не построишь. И потому вся идеология была направлена на то, или в центре внимания в том числе, этой идеологии была концепция нового человека, строителя коммунизма, человека нового будущего. Человека, который бы соответствовал этому будущему коммунистическому в их представлении. И потому его надо было, условно говоря, готовить этого нового человека. Старых убрать, чтобы не мешали со своими ортодоксальными взглядами, а новое насаждать. Образование, песни пели, какие вспомните там когда-то там, литературу. Все это было направлено на то, чтобы создавать этого нового человека. В определенном смысле, скажем, та система в чем-то преуспела. Нужно это признать. Но когда мы говорим о истинном изменении, преображении самого внутреннего человека, тем более, когда мы говорим о возвращении к божественному образу, то никакие эти предпосылки, какие-то вещи, инструменты, механизмы, психологи, ничто иное не сделают человека иным. Почему? Потому что иным, вот эта метаморфоза, о которой я говорю, человек может стать только благодаря одной вещи. Это личная встреча с Господом, Богом живым и Богом истинным. Аминь, скажите. Никакая иная встреча, ни с какими земными людьми, никакие преподаватели, никакие дипломы образования не изменят. Но когда человек пережил личную встречу с Богом, когда человек коснулся или прикосновение Божьей благодати произошло в его жизни, когда он понял, вкусил, что проявление этой благодати в любви, принятии Божьем сильно способно изменить его. И мы возвращаемся здесь к Закхею. К этому человеку я хотел бы для начала задаться вопросом, а кто этот Закхей? Или что это за человек вообще? Почему он для нас сегодня показатель? Почему его история для нас важна? Кто такой Закхей? Ну, во-первых, то, что можно условно отнести в его какие-то достоинства. Во-первых, имя. Слава Богу за наших родителей, которые, ну, я имею в виду даже и сегодня, молятся прежде, чем дать имя своему ребенку. Не просто там какие-то, знаете, раньше пролетарские там имена типа тракторины там какой-нибудь там, еще чего-нибудь там всякого хватало. Родители Закхея были богоязненными людьми и дали своему сыну хорошее имя. Чистый переводится, либо достойный. Хорошее имя. Знаете, но дать имя мало. То есть иметь хорошее имя недостаточно. Можно обратить внимание на то, что здесь написано, что это был начальник. То есть это был человек, который имел подчинение некоторых людей. И эти некоторые люди были мытарями, либо сборщиками податей, сегодняшним языком говоря, налоговый инспектор. И он не был рядовым мытарем, как Матфей. Он не сидел у сбора пошлин. Он был человеком, который руководил, который повелевал, который к чему-то призывал своих подчиненных и не всегда к хорошему призывал. Потому что на самом деле сборщики податей знали и, или брали и сверх того, что было положено. И в том числе, в данном случае Закхей должен был к этому даже и побуждать еще. То есть он вдохновлял к этому, кого-то даже принуждал, хочешь работать тут мытарем, все будешь делать, как я тебе сказал. И исходя из этого, кроме своего положения, как бы мы сегодня сказали, сливки общества, это значимый человек, это человек, имеющий определенное положение, он был богатым человеком. Ну, мытарь есть мытарь. Наворовал, набрал, где-то лихвы, где-то что-то иное. И на самом деле, в общем-то, с точки зрения богатства, с точки зрения материального благополучия, проблем не было. Проблема была в другом. И вот здесь то, что относится к его минусам, опять же, к его недостаткам, условно. Первое, помимо того, что он делал или каким образом он жил, написано, что Он был мал ростом. Знаете, ни вида, ни величия не было у этого человека. Причем от детства. Ну вот удался маленьким и все. Ну вот вырос или там родился маленьким и все. И кто из вас был маленьким, тот знает. Я-то не был. Но в общем-то могу предположить, что уже с детства к этим, ну там говорят, малые, ну пойди там принеси. Знаете, уже когда малый, когда ты ниже ростом, уже шансов тебе быть там в какой-то иерархии этой детской гораздо меньше. Маленький, все обижают там, все сверху вниз смотрят, обратите внимание на этот аспект. И на самом деле уже с детства какое-то пренебрежение. В школе там, как я помню, там на физкультуре ставили там в рядок по росту. И там были у нас парни в классе там за девчонками, самыми последние стояли, малые. В армии там последним в хвосте нибудь в строю плетешься, все впереди, там все там. А он сзади там где-нибудь малый, не удался рост. Жениться тоже, ну, сестры, женщины в том числе обращают внимание, надо, чтобы ростом был как-нибудь так уже повыше хотя бы меня. Но сегодня женщины высокие, и надо тянуться, чтобы больше быть. А низкому, маленькому гораздо меньше шансов нормально, по их мнению, я сейчас подчеркну, выйти там или жениться. И, в общем-то, вот эти какие-то определенные изначально комплексы или комплекс был заложен в этом человеке. Отверженный, пренебрегаемый. И последствия, когда мы говорим, действительно, может быть, и это и подтолкнуло его, как иногда людей в этом мире. Я вам всем докажу. Знаете, да, ростом не удался, но вы посмотрите, на что я способен. И вот он, не так просто, я думаю, стать начальником мытарей. И несмотря на то, что он был этим начальником, но уважением он не пользовался. Ну, во-первых, почему? Потому что к богатым оно всегда особое такое отношение. Вот в советской власти, касаясь, уж в чем они достигли успеха, но в том числе в этом. Богатых у нас, ну, если не ненавидят напрямую, то, скажем, ну как-то, их тихо недолюбливают, мягко говоря. Ну, им завидуют. Все, если богатый человек, если там хорошая машина, квартира там и так далее, все, значит, где-то лукавит, где-то обманывает, где-то ворует. Ну, не может человек честным трудом этого достичь. И знаете, нас в этом убедили, что не может. Разные люди есть. Брат один купил там новую, да не новую, уже ладно, из салона машины бы купил, подержанную, но обновленную машину уже пригнал, там все поставил возле дома на ночь. Там. Утром говорит, прихожу, колеса прокованы. Как это говорят, не съем, да кость понадкусываю. Не сам езжу, не езжу на такой машине, так и тебе колеса попробиваю, чтобы не сильно там радовался там от того. Знаете, и есть такое отношение к богатым людям, в том числе и тогда. В том числе, а еще учитывая, что это богатство было неправедным. Он обманывал, он брал сверху, он переступал через своих, и будучи иудеем, это еще то, что еще больше отчуждало его и выстраивало стену между тем окружением, которое было. Он работал на чужих. Он служил оккупантом, по сути дела был предателем. Это не подати на храм он собирал подати кесарю и обманывал ради него. И поэтому помимо всего того, что он был богатым, что брал с лихвой, так еще и предатель, ну в общем, хуже биографии не придумаешь. Резюме хуже не бывает. И поэтому его ненавидели прямо и конкретно, и он знал об этом, что он здесь чужой. Что все вокруг враги, что никому не нужен. И поэтому, соответственно, и его отношение, соответственно, и его понимание, отчужденность, обида на всех, на весь мир, и попытка или желание всем и всюду показать, или, может быть, утешиться этим богатством, неправедным, но богатством, все, что у него было. И вот такой Закхей, и с ним происходит то, о чем мы с вами сегодня рассуждаем. Вообще, если рассуждать, какая перспектива такого человека? Какие шансы на то, что человек изменится и будет тем более спасен? По человеческому рассуждению – ноль. И тем более интересно, что в 18 главе этого Евангелия от Луки происходит встреча Иисуса тоже с одним богатым человеком. Подходит он там, Господи, что мне сделать, чтобы там войти в Царствие Божие? Он говорит, Иисус, заповеди соблюди. Ой, я это все с юности соблюл. А, ну хорошо, вот у тебя есть имение, пойди продай, раздай нищим и следуй за мной. Знаете, и тут возникла проблема. Потому что он опечалился, написано, ушел, отодвинулся, потому что был очень богат. Иисус, написано, сказал следующее, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Слышавшие это сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное человеком, возможно Богу. Иными словами, уже там, в этой предыдущей главе, Господь сказал, действительно, богатому человеку трудно войти в Царствие Божие. Но здесь, когда мы возвращаемся к 19 главе, новая встреча тоже с богатым человеком. И обратите внимание, Иисус приходит в Иерихон. Вам ничего это не напоминает? Кто под именем Иисус еще входил в Иерихон? Иисус Навин. Иерихон был укрепленный город. Иерихон был первым городом, который должны были взять израильтяне, ведомые Иисусом Навином. Это было... Действительно, очень крепкая неприступная крепость. Стены были огромные, жил этот город. И Иисус пришел в Иерихон. И тогда была явлена сила Божья. И тогда действительно были разрушены эти стены до основания. И тогда действительно этот город был взят. И скажите, кто спасся там в этом городе? Рав, блудница. То есть, по большому счету, тоже человек отверженный. Человек проклятый, как люди бы сказали. Самый никчемный в этом городе. Человек, который покрыл из себя свою семью позором. Когда? Благодаря чему она спаслась? Приняла. Соглядатаев приняла. Утаила, спрятала и так далее. Знаете, есть очень важный глубокий прообраз, потому что спустя века Иисус Христос теперь входит в Иерихон. И там не было уже этих старых стен, они никогда не были восстановлены, но он сталкивается с этими стенами иной природы, отчуждения, вражды, ненависти, зависти. И знаете, сила Божья в том числе является здесь, для того, чтобы до основания разрушить эти стены. Кому? Для кого? Для самого последнего, по сути дела, в этом городе человека. Благодаря чему? Благодаря тому, что он тоже принял. Я хотел бы сейчас обратить внимание на действие Закхея. Каким он был, мы сказали. Что он делает? На что я хотел обратить внимание? Первый, третий стих написано, он искал видеть Иисуса. Кто он? Он искал видеть Иисуса. И причем не просто из некой праздности или любопытства, а кто же там этот человек? Но слово «весть» достигло, распространялось быстро тогда, и он уже услышал. Что там Вартимей, оказывается, прозрел. Слепой сидел у дороги, но был некто, кто исцелил его, и прозрели его очи. Что великое чудо произошло, кого-то в гроб положили, и уже 3 дня лежал там, воскрес, ожил. И здесь зацеплилось вот это зерно веры и надежды, потому что другой надежды у него не было, и он искал, кто этот человек. Многие люди задавались этим вопросом, кто сей? Кто он? Не просто внешний облик его увидеть. Надо же, какой там. Там не было тоже такого особого привлекающего вида. Но он искал. Знаете, в чем проблема этого мира? В чем проблема порой нас, как христиан? Не говорю о всех, может быть, о некоторых. Написано в книге или в послании к римлянам о том, когда Писание подводит как бы черту, что нет праведа, ни одного. И написано там дальше, по-моему, 11 стих. «Никто не ищет Бога». Оказывается, проблема мира не в том, что он вообще он много чего ищет, но он не ищет Бога. Хотя Бог для этого и определил, в том числе, род человеческий. Когда апостол Павел выступал в Ареопаге перед греками, философами, он говорит о Боге, он дает им откровение об этом Боге. И написано, что он, 26 стих, это 17 главы, от одной крови он произвел весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Люди забыли, для чего они здесь, на этой земле, рождаются, приходят в этот мир не на проклятие, не на беды, не на какие-то грехи, чтобы Бога искали, не ощутят ли Его, не найдут ли Его. Почему люди, христиане, порой перестают изменяться, их жизнь становится такой законсервированной, мертвой, безжизненной, потому что перестали искать Бога. Потому что ищут учения нового, ищут проповеди какой-то особенной, проповедника помазанного, ищут особых каких-то переживаний и каких-то эмоций. Но ищем ли мы Бога, приходя в собрание, среди недели, воскресенье, домашней церкви, склоняясь на молитве? Его мы ищем прежде всего. И если ты не нашел, но посмотревши на часы, успокоил себя, что нужные 20 минут отмолился, становись и молись столько, сколько нужно. Пока ты не ощутишь хотя бы, как здесь написано, Его. И когда мы ищем, мы действительно будем изменяться. Это пережил, это то, что произошло в жизни, в том числе этого Закхея. Поэтому псалмист говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И он провозглашает: «И я буду искать лица твоего, Господи». Пусть это будет свойственно нам. Мы учимся у Закхея, тот, который вот таким был. Следующее, что мы находим здесь, он проявил настойчивость и определенное мужество. Стих 4 говорит нам о том, что он, видя, что шансов у него пробраться через толпу, увидеть Иисуса, мало, был мал ростом, написано, забежал вперед и влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Знаете, очень важно проявить, мало хотеть увидеть. И нужно проявить действие, нужно проявить настойчивость определенно. Да, мог бы их сказать, ну что ж, Господи, делать, ну вот толпа стоит, невозможно пробраться. Невозможно где-то там приблизиться к этой дороге, по которой идет Иисус. Но он на этом не останавливается. Он ищет эту смоковницу, влазит на нее и так далее. Что это говорит для нас, братья и сестры? Порой люди становятся в такую позицию, легче спрятаться в толпе. А чем мне выделяться? Подумают там еще что-нибудь, там, а что тебе, больше, чем кому-нибудь надо? Выскочкой назовут. И, наверное, кто-то тоже в тот момент подумал именно так про Закхея. А это чего? Конечно, дерево полез, еще, может быть, посмеялись. Глупо выглядеть начальнику, руководителю на дереве сидящим. Ладно, мальчишка какой-нибудь, а тут же степенный человек. И знаете, и мы попадаем в западню, в которую попадают очень многие люди. Потому что для Закхея ровным счетом ничего не значило, что о нем подумать. Вообще он знал, что о нем ничего хорошего не думает, с одной стороны. Но с другой стороны, он и не беспокоился о своем имидже, положении, авторитете. Ну и что, что подумает? Спасение проходит. Это может быть мой единственный шанс, который я имею. Вот тот, который может изменить мою жизнь. И смоковница – это еще не самое худшее, или место самое худшее, где мог оказаться он. Но ради того, чтобы увидеть в конечном итоге того, к кому он стремился. Знаете, нам нужно, братья и сестры, освободиться от этого желания угодить мнению людей. Павел говорил, уже не буду это место зачитывать, первая книга или первая глава послания Галатам. Павел говорит: «Я бы и не был бы рабом Господним, если бы до ныне пытался угодить людям». Мы так заботимся о том, что скажет о нас мир. Мы так заботимся о том, что подумают о нас люди. «О, Господи, как же там, вот скажут, церковь хожу каждый день, фанатичка». О, еще как узнают, что молюсь, так вообще отодвинутся от меня. А если десятину, что ношу, ну так вообще даже и близко там подходить ко мне не будут. Господи, ну тяжело. Знаете, я, может быть, говорю, приводя, но я знаю такие ситуации. Это не голословное утверждение. И мы боимся, что скажут, что подумают, как посмотрят. Мир провозглашает: новая семья. Была традиционная, а теперь будет нетрадиционная. И христианские церкви. Разноцветный флаг на своей церкви. Раз, и подняли. Мы ж не хотим, чтобы о нас говорили плохо. Мы ж тоже законопослушные граждане. Ну, раз так законодательство утвердило, но мы же законопослушные граждане. Мы будем молиться, мы будем тихонечко этот флаг поднимать. И не задумываются, что стали розовыми, голубыми, а святыми перестали быть. Знамя этих нетрадиционных подняли, но знамя Христа не заложили. Почему? Но надо же быть толерантными, политически корректными. Братья и сестры, приходит то время, когда нам надо будет безбоязненно сказать, что грех есть грех. И наши отношения, и всякому требующему нас, нашего отчета в уповании, мы должны будем дать отчет. Без всяких таких, знаете, там, как я говорю, корректностей, ну как бы там никого не обидеть. Бог называет грех своим именем, своем понимании, как он есть на самом деле. Следующее, на что я хотел обратить внимание, это то, что он поспешил с радостью повиноваться. Стих 6 в этой главе написано, что он поспешно сошел и принял его с радостью. Он услышал, Господь заметил, и он сказал: «Закхей, сойди скорее, мне надобно быть сегодня у тебя в доме, не завтра, не послезавтра, сегодня». И знаете, как иногда люди: «О, Господи, я же еще не готов. Ну подожди, может быть, тут постой на дороге, я приберу там в доме, надо праздничный ужин приготовить там и так далее. Не готов я. Когда говоришь людям, идите к Богу, я пока не готов. Надо более святым стать». Членам церкви пастырь звонит и говорит: «Слушай, брат, сестра, я сегодня хочу к тебе на посещение прийти». «О, нет, подождите, я помолюсь, что Бог скажет, откровение получу». Да, Ну, конечно, это же не Христос пришел какой-то, это же пастор там. Что от него там хорошего ждать? Спрашивать будет, там, вопросы задавать. Кому это надо? Знаете, Закхей не находил в себе таких отговорок, буду прямо говорить. Он услышал, и он понял, что что-то важное происходит в его жизни. Поспешно сошел, и написано, с радостью принял. Почему Писание говорит и предостерегает? И когда-то Павел говорил, немедли. Если уверовал, крестись. Послание к евреям, мы находим это в 4 главе, 1 стихом, почему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Не опоздай. Поспеши, немедли. Вот оно, твое спасение, вот твой шанс. Может быть, я не знаю уже чем, каким уголком сердца своего Закхей понял, что он проходит Иисус. Он пройдет и пройдет дальше. Что дальше будет с моей жизнью? И он не стал откладывать это на завтра. Он говорит, давай. Он принял его с радостью. Почему Слово Божье и в другом месте говорит Писание Евангелия от Иоанна, 1 глава, тем, которые приняли его, дал что? Дал власть быть чадами Божьими. Еще на что я хотел обратить внимание – что произвело, скажем, в его сердце это посещение? Написано, без сожаления, расстался с прежним сокровищем. И 8 стих говорит, Господи, половину имения моего отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Знаете, приход Иисуса, посещение его, или вот это желание, мне надо быть в твоем доме, производит что-то в его сердце, то, что становится важным и ценным. Господи! Тот богач сказал, учитель благи, этот говорит, Господи! И он, я в прошлый раз говорил о сокровище, сокрытом на поле, важности все ставить, вот как раз яркий пример Закхея. Да, он был богат, да, у него было множество этих сокровищ. Господи, не надо это мне все! Половину имения своего нищим раздам. Тем, кого обидел, обидел ни одного, ни трех, ни трех, ни пятерых, я думаю, гораздо больше. Говорит, четверо воздам. Знаете, иные бы сказали, слушай, там Закхей, не гречись, а то там ничего себе не останется. Знаете, его мало это беспокоило. Останется мне что-нибудь, не останется его богатства, скорее всего, что-то могло ничего не остаться. Потому что закон требовал 20%, пятую часть сверх того, когда человек украл. Это даже не вспоминает про закон. Иногда люди говорят, вот по закону, а мы по благодати. И этот понял суть благодати, говорит, вчетверо воздам. Гораздо. И удивительно, что никто его к этому не побуждал. Иисус не сказал, так, Закхей, ты должен там. Нет, не было этого ничего. Он признал себя грешником. Он признал себя виноватым. И порыв его искреннего покаяния, желание изменить, желание воздаяния это произвести и покрыть свою вину определенную, которую он имел перед людьми, воздам четверо. Когда мы говорим, опять же, немножечко к нам возвращаясь, как мы стали порой зависимы от материального, как мы стали зависимы от денег, материального благополучия, комфорта. Этот говорит, четверо воздам, а мы говорим, бизнес невыгодный, когда в четверо не получу сверх того, что вложил. У нас другое порой направление. У нас другой ход мысли порой. И знаете, что Писание говорит, предостерегает? Не становитесь земным христианством. Не смотрите на то, что земное, но приходящее. Не прилепляйте сердце своего к этому земному сокровищу. Оно сгниет, оно и заржавеет в конечном итоге. Но собирайте себе сокровища на небесах. И нам нужно смотреть на то, что невидимо, зная, что оно вечно. И потому мы можем тогда действительно изменяться, преображаться и действительно достигать того образа, полноты того образа Христова. И можно было бы на этом остановиться, но было бы неправильно. Почему? Потому что мы говорим о действиях Закхея. Искал, увидел, принял, с радостью там, скажем, все сделал, воздал там этим своим, скажем, кого обидел. Но давайте обратимся к вопросу, а что же Иисус? Я вам хочу сказать, что удивительно и глубоко то, что прежде чем все это сделал Закхей, незримо, не выпячивая, все это сделал Иисус прежде. Вот мы читали там «искал увидеть». Скажите, а кто прежде всего кого искал? Закхей или Господь искал Закхея? Аминь. Бог ищет. Бог ищет каждого. Здесь 10 стих мы прочитали. «Пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее». Он искал прежде всего. И не случайно, у Бога нет случайности, он пришел в этот Иерихон. И не случайно оказался на этой смоковнице этот Закхей, потому что Бог искал. Потому что сегодня Он ищет каждого человека, да, заблудшего, да, потерянного, да, который совратился на свою дорогу. Бог ищет. Радует ли это вас? Меня радует. Потому что не просто ищет, но находит. Второе, увидел. Опять же, а кто кого первый раз или впервые увидел? Интересно то, что одного Иисус увидел под смоковницей. Помните Нафанаила? И он пришел, там услышал об Иисусе, и он говорит: Нафанаил, прежде чем тебя тут привели, там, я видел тебя под смоковницей. Кого-то под смоковницей Господь видел до того, как он пришел. Кого-то Господь увидел на смоковнице. И здесь, помните, я сказал, что Закхей был тот человек, который привык к тому, что все смотрели на него сверху вниз. Знаете, Бог не внушается посмотреть на нас снизу вверх. И, может быть, это был первый человек, который посмотрел на него таким образом. Закхей был над смоковницей. Условно говоря, выше. Господь шел по дороге. И вот тут Иисус смотрит на него снизу вверх. И вот это что-то пробило в сердце этого человека. Потому что не он прежде увидел Иисуса, потому что Иисус посмотрел и увидел его там, на этой смоковнице. Третье. Принял, мы сказали, Закхей с радостью. А я хочу сказать, а кто кого прежде принял-то? Господь. Потому что никому не было никакого интереса к этому человеку. Потому что все ненавидели и отвергали его. Но единственный, который пришел и сказал: Закхей, спускайся, я пойду в твой дом. И он посмотрел так, как, я сказал, никто никогда не смотрел на него. Знаете, и ему тогда стало все, абсолютно все равно. Богатство, положение, вражда, все остальное. Он пережил силу принятия Божьего. Потому что Иисус не стал его упрекать. Я там знаю, сколько ты наворовал, какой ты нечестивый человек. Ты опозорил имя, которое дали тебе родители. Ничего этого. И он принял его. И потом воздаяние мы читаем. Четырежды воздал своим тем, кого обидел. Скажите, а как ему воздал Господь? Ныне пришло спасение дому сему. Знаете, Закхей воздал за то, что был должен. Воздал тем людям, кого обманул, в покрытие своих долгов. Описание говорит, 6 глава послания к римлянам, 23 стих, что воздаяние или возмездие за грех, что смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. В 2 раза воздал Господь, в 4, в 10. Кто назовет цифру? Потому что воздал не по делам нашим, а по великой своей благодати. И жизнь этого человека просто не могла остаться такой, какой она была. Позор был снят не только с него. Позор был снят с его детей, потому что наверняка кто-то говорил: знаем твою папашку, там всех обворовывает. Но позор был снят, спасение пришло даже к домашним его. И уже, может быть, Писание об этом не говорит, но предание говорит, что первым епископом церкви в Кесарии был именно Закхей. Маленький ростом. Бог не добавил ему роста. Но Бог не смотрит на высоту человека. Бог смотрит на сердце человека. И он, когда сказал, это сын Авраама, он подчеркнул не его плотское происхождение от Авраама. Он сказал, нечто другое роднит его с ним, потому что в этом человеке есть вера. Слава Богу, братья и сестры. Мне нравится эта история, и велик Господь, и восхищаюсь им. Потому что это не просто там, не просто для него. Потому что это здесь, это для нас. Велик Господь своей великой милости, который приходит к нам, который говорит, мне надо бы нам быть в твоем доме, который говорит, пойдем, который говорит, ныне пришло спасение тебе и дому твоему. Может быть, мы были на этих смоковницах, может быть, мы даже дальше где-то были, но благословенный Господь пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Давайте мы поднимемся.